Надежда Фетисова. Сегодня вторник, 9 декабря. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Сегодня пройдут похороны патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Он скончался в пятницу. Прощание с предстоятелем Русской Православной Церкви продолжалось до 8 часов утра сегодня. Бывший лидер СПС Никита Белых может стать губернатором Кировской области. В Московском окружном военном суде проходит слушание дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Наш корреспондент продолжает следить за развитием событий в зале суда. Болельщики футбольного клуба «Томь» просят поддержки у федеральных властей в поиске финансирования для любимой команды. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». В храме Христа Спасителя в Москве час назад завершилась церемония прощания с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. В понедельник проститься с ним пришли около 30 тысяч верующих. Отпевание в храме Христа Спасителя возглавляет патриарх Константинопольский Варфоломей. Затем траурная процессия направится к Богоявленскому собору, где состоится погребение. В похоронах предстоятеля Русской Православной Церкви примут участие видные российские и зарубежные религиозные и политические деятели. Сейчас у храма Христа Спасителя находится наш корреспондент Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как обстановка там? Расскажите, что вы видите?
Ну, доступ в храм Христа Спасителя для прощания с патриархом всея Руси Алексеем II был прекращен где-то примерно час назад, может быть, даже чуть больше. До этого же отдать дань уважения представителей Русской Православной Церкви люди шли всю ночь. Вот по данным, которые приводят мои коллеги-журналисты, за эти дни храм Христа Спасителя посетили более 80 тысяч человек. Сейчас, как известно, в храме проходит заупокойная божественная литургия, которая продлится примерно 3 часа. А площадь сама перед храмом оцеплена, потому что на прощание с патриархом прибыли иерархи Православной Церкви Мира и священнослужители храмов из других городов. Ну, как вы уже сказали, еще вчера стало известно, что в Москву приехал патриарх Константинопольский Варфоломей. Но ожидается, что на прощание придут и руководители государства. Родители столичные уже предположили, что до обеда Москва станет в пробках, а точнее весь центр города будет, вероятнее всего, стоять. После окончания траурной церемонии к месту погребения патриарха Московского и всея Руси будут допущены люди. Так, по крайней мере, пообещал заместитель руководителя пресс-службы Московской патриархии Михаил Моисеев. Евгения.
Ольга, спасибо. Ольга Вахоничева от храма Христа Спасителя, где проходит отпевание усопшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. И вот о том, как проходит заупокойное богослужение, как уже упомянула Ольга, нам рассказал заместитель руководителя пресс-службы Московской патриархии Михаил Моисеев. Послушаем, что он рассказал.
Литургия завершится приблизительно в 11 часов, и после небольшого перерыва начнется чин отпевания святейшего патриарха, в котором уже примут участие представители и других поместных православных церквей, и представители, и предстоятели поместных православных церквей, то есть патриархи. И чин отпевания святейшего патриарха Московского всея Руси Алексия возглавит вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви, патриарх Варфоломей. Кроме того, в Москву прибыла делегация грузинской православной церкви во главе с блаженнейшим святейшим патриархом католикосом Ильей, делегации других православных церквей. Ожидается участие руководителей государства. Ожидается участие, присутствие глав иностранных государств, президента Белоруссии, президента Молдовы. О желании присутствовать на церемонии прощания с патриархом заявила президент Аргентины. После завершения чина отпевания гроб с телом почившего первого иерарха будет обнесен вокруг храма Христа Спасителя, согласно древней традиции и согласно воле усопшего. Траурный кортеж отправится от храма Христа Спасителя в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. И там, в пределе Благовещения Пресвятой Богородицы, гроб с телом будет погребен. Конечно, после завершения траурных богослужений доступ к месту погребения святейшего патриарха будет открыт.
О том, как пройдет заупокойное богослужение по патриарху Московскому и всея Руси Алексею II, а также похороны его, рассказал заместитель руководителя пресс-службы Московской патриархии Михаил Моисеев. О том, как видится будущее Русской Православной Церкви в России и за рубежа, в интервью Юрию Жигалкину рассказал американский православный священник.
Мой собеседник – священник Американской Православной Церкви, протоиерей Джозеф Ликуар. Это добрая память. В том, что касается нашей церкви, он поддерживал автокефалию, дарованную нам в 70-м году. Он способствовал возвращению зарубежной православной церкви в лоно патриархии, вернув ее в семейство православных церквей. И что самое главное, он стал лидером, обеспечившим восстановление православной жизни в России, ведь за эти почти два десятилетия произошли удивительные вещи. Такой рост числа монастырей, такое количество церквей восстановлено и построено. Православная церковь превратилась в стабильный организм. Это позитивное наследие. Но кое-кто, как известно, видит в этом и негативные аспекты, говоря, например, что церковь слишком сблизилась с властью. Такая опасность неоправданного сближения всегда существует. Традиция близости к власти характерна для православия. Возьмите хотя бы православную церковь Византии. Для нас, православных в Америке, это чуждое понятие, и об этом трудно судить. Как мне кажется, патриарх Алексий все-таки стоял где-то посередине, между теми, кто хотел превратить православие в государственную религию, предлагал церкви заняться государственными делами, и теми, кто ратовал за чисто духовную миссию церкви. Не будем при этом забывать, что церковь в России находилась в совершенно особых обстоятельствах. И мы вряд ли когда-нибудь узнаем, на какие компромиссы пришлось пойти патриарху для того, чтобы сохранить и укрепить церковь. Конечно, близость к государству опасна для церкви. Будущее покажет, насколько велика эта опасность. Как мне кажется, церковь попросту начнет терять прихожан, если она будет рассматриваться как орудие государства. Как вы думаете, какого типа лидер нужен сегодня православной церкви в России? Прежде всего, этот новый лидер должен быть избран самой церковью. Это очень важно. Я уверен, что у российских властей есть свои предпочтения, но они должны удержаться от соблазна оказать давление на церковь. Если новый патриарх будет рассматриваться как лидер, избранный в результате свободного волеизъявления церкви, то это укрепит ее, и я не исключаю, повернет лицом к ней те приходы, которые отошли под руку зарубежной церкви. Такой шаг наверняка будет рассматриваться многими, в том числе и за границей, как один из признаков движения церкви в новом направлении, признаков ее возрождения. Это был протоиерей Американской Православной Церкви Джозеф Ликуар.
В Москве 9:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощения с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Бывший лидер СПС Никита Белых, кандидатура которого была внесена президентом на пост губернатора Кировской области, намерен выйти из нового оппозиционного движения «Солидарность». Российские правозащитники приветствуют решение Мосгорсуда освободить бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве Анны Политковской. Демократическая партия США отправила на рассмотрение в Конгресс план, предусматривающий выделение 15 миллиардов долларов на поддержку американской автомобильной индустрии. Одно из крупнейших издательств Соединенных Штатов, Tribune Company, объявило о банкротстве. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». «Белый дом готовится к переменам». Репортаж Владимира Абаринова. «Рецессия и психология покупателя». Об этом гость американского часа, экономист Дэн Ариэли. «Солженицын и музыка к 90-летию писателя». Книга Оуэна Мэтьюса «Дети Сталина». Фильм Чарли Кауфмана «Снег до Нью-Йорк». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в 9» мы знакомим вас с содержанием сегодняшних российских газет. И в этом нам сегодня помогает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Предлагаю обратиться к публикациям, которые касаются цен. И как водится в таких случаях, обычно и предлагают. С какой новости начать, с хорошей или с плохой? Так вот этот выбор я предоставляю вам.
Давайте я начну с плохой новости.
Ну, давайте попробуем.
А потом вот на закуску мы хорошую расскажем. Так вот, плохая новость заключается в том, что ввод жилья в России значительно сократится. И в 2009 году упадет на 15% по отношению к 2008 году. Цифры эти назвал на заседании межведомственной рабочей группы по нацпроекту «Доступное и комфортное жилье гражданам России» замминистра регионального развития Сергей Круглик. Снижение произойдет за счет коммерческого строительства многоквартирных домов, полагают эксперты, и связано это прежде всего с падением спроса, естественно. Ну, как объяснил Сергей Круглик, в ситуации дефицита ликвидности российские кредитные организации ограничили объем кредитных ресурсов, предоставляемых для строительства, при этом кредитные линии для строительства новых объектов просто заморожены. Ну и в условиях, когда, с одной стороны, кредитных средств у застройщиков нету или не хватает, а с другой стороны сокращается спрос на жилье, есть основания для прогнозирования, и вот тут-то вот
хорошая новость.
Да, подступает. Речь идет о том, что будут снижаться реальные цены на первичном рынке жилья в 2009 году, говорится в докладе Круглика. Ну и что же касается того, насколько снизится цены, тут уже экспертные оценки. Например, полагают, что в Москве произойдет снижение на 30%. А связано это как раз вот с тем, о чем я говорила. Спрос просел, причем очень сильно. По, опять же, экспертной оценке, он уже снизился в 2-4 раза, а объемы строительства упадут всего на 20%. Так что вот хорошая новость с этим и связана. Цены упадут.
Но есть новость хорошая про цены, я насколько понимаю, в электроэнергетике.
Эта новость, да, она еще не состоялась, но есть основания ее ожидать. Правительство, как пишет «Время новостей», решило внимательно рассмотреть просьбу нефтяных компаний, которые попросили отложить либерализацию электроэнергетического рынка, отсрочив тем самым резкий рост тарифов на электроэнергию. И Минэкономразвитие инициировало рассмотрение этого вопроса и предложило увеличить оптовую цену киловатт-часа в следующем году в среднем на 5%, а не на 18%. 15% с лишним, как это уже решила Федеральная служба по тарифам. Ну, инициатива, как пишет газета, исходила от Владимира Путина. В энергокомпаниях тему не комментируют, а источник в Минэнерго полагает, что вероятность принятия решения о более низком темпе роста тарифов имеется. Так что вот это вот хорошая новость как бы на подходе. Ну, а с чем это связано, как объясняет издание? Ситуация существенно изменилась сейчас. Из-за кризиса упали цены на продукцию энергоемких предприятий. В результате они существенно сокращают с производства, ну и, соответственно, спрос на электроэнергию уже не растет, а падает. Так что спрос падает и тут, и там.
Газеты сегодня располагают не только хорошими новостями, но хотелось бы вот эту встречу в программе «Свобода в 9» закончить на хорошей новости, поэтому до встречи в «Свободе в полдень». Валерии Шабаевой спасибо, сегодня она читает газеты. В студии программы «Свобода в 9» я приветствую нашего спортивного обозревателя Игоря Катманова. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Начну я с футбольных новостей. Руководство ФК «Химки» нашло инвестора, согласного предоставить 26 миллионов долларов для сохранения клуба в премьер-лиге. О новом спонсоре будет объявлено в среду после встречи президента команды Владимира Стрельченко и с губернатором Московской области Борисом Громовым. По предварительным данным, этим спонсором является «Аэрофлот». Судя по всему, футбольный клуб «Химки» сумеет сохраниться как самостоятельная команда и продолжить выступление в премьер-лиге в сезоне 2009 года, но все-таки надо подождать окончательного решения. В английской футбольной премьер-лиге прошел один матч. Вест Хэм Юнайтед в Лондоне проиграл другой столичной команде Тоттенхэм Хотспур со счетом 0-2. Таким образом, Тоттенхэм обогнал Вест Хэм в турнирной таблице. Но надо сказать, что обе команды выступают неудачно. Тоттенхэм вышел на 15-е место, Вест Хэм занимает 16-ю позицию. В понедельник представители «Спартака» и руководство бразильского «Грэмио» совместно с агентами 19-летнего полузащитника команды Рафаэля Кариоки практически договорились о переходе молодого игрока в московскую команду, и официально контракт должен быть подписан в среду. Прошли матчи в континентальной хоккейной лиге. «Амур» проиграл «Атланту» 1-2. «Металлург» Новокузнецкий уступил хоккейному клубу «МВД» со счетом 3-4. «Магнитогорский» «Металлург» выиграл у «Спартака» 6-1. «Трактор» победил «Витязь» 5-4. «Салават Юлаев» в овертайме выиграл у «ЦСКА» со счетом 4-3. «Авангард» победил «Локомотив» 3-1. «Барыс» потерпел поражение от «Северстали» 1-4. И «Химик» уступил «СКА» 0-5. В Национальной хоккейной лиге состоялись встречи регулярного чемпионата. Бостон выиграл у Тампы 5-3. Питтсбург потерпел поражение от Баффало со счетом 3-4. Оттава уступила Флориде также 3-4. Торонто выиграл у Нью-Йорк Айлендерс 4-2. А Сент-Луис одержал победу над Нэшвиллом со счетом 6-3.
Спасибо Игорю Кэтманову. Он познакомил нас со спортивными новостями. Вы слушаете «Свободу в 9». Бывший лидер СПС Никита Белых может стать новым губернатором Кировской области. Именно его кандидатуру президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Кировского законодательного собрания. Решение президента стало полной неожиданностью для кировских политиков. С подробностями наш собственный корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Сообщение о том, что новым губернатором Кировской области, возможно, станет бывший лидер СПС Никита Белых, произвело на кировских политиков впечатление почти шоковое. Не смог уснуть этой ночью бывший член регионального политсовета уже несуществующей партии Евгений Останин.
Ну, поразили, надо сказать. Полночи спать не буду теперь. Первое чувство глубокого личного удовлетворения, потому что я уважаю этого человека. А сейчас у него появилась возможность что-то реально тут сотворить. Тем более край-то не пуганный совсем, не затронут сильно модернизация. Тут работа непочатый край. Вот. А второе, чувство глубокого беспокойства, потому что, насколько вот я знаю, в коридорах местной власти, да, как они умеют перемалывать, так сказать, людей. Не, ну вятская интеллигенция в моем лице пляшет и поет радостно.
Более сдержанно к бывшему лидеру СПС отнеслись представители левых сил Кировской области, говорит руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев.
Я считаю, что это, наверное, правильное решение, потому что достаточно молодой, свежая кровь. В общем-то, ну ведь он работал еще, если взять его в послужной список, он работал уже первым вице-губернатором Пермской области, правильно? Значит, у него есть в определенной степени опыт управленческой работы. Но в то же время у нас достаточно много вопросов. И наша фракция примет решение тогда, когда повстречается с данной кандидатурой.
Однако один из членов коммунистической фракции УЗС, депутат Валерий Турул, уже сейчас заявил, что не будет голосовать за кандидатуру, представленную президентом.
Кто бы ни пришел, это будет что в лоб, что по лбу. Потому что в нынешней системе быть хорошим губернатором не может и не будет. Защищать нас никто не будет, а будут выполнять соответствующие указания. Тем более идет прямое, по сути, назначение. Я назначил, я и снял. По принципу, я дал слово, я его и забрал.
Политик, до последнего времени находившийся в оппозиции к власти, вряд ли сможет стать успешным руководителем при этой власти, считает экс-губернатор Кировской области Владимир Сергеенков.
Он был в ярой оппозиции к президенту Путину. Ну и вместе с Немцовым громил на прошлых выборах этот режим, как они называли. Как сегодня он будет действовать? Чтобы быть успешным и приносить пользу, наверное, надо гармонично вписываться в эту систему власти. Надо советоваться с местной элитой, когда назначаешь.
Большинство Кировского регионального парламента, представители фракции «Единая Россия», готовы поддержать любую кандидатуру, предложенную президентом. Екатерина Лушникова для «Радио Свобода» из Кировской области.
Законодательное собрание Кировской области может утвердить кандидатуру Никиты Белых на пост губернатора региона на ближайшем заседании 18 декабря. Если для кировских политиков возможное назначение одного из бывших лидеров ликвидированного Союза правых сил стало неожиданностью, то в прошлом ближайший политический союзник Никиты Белых Борис Немцов говорит, что он и другие участники создания новой коалиции «Солидарность» знали о том, что Белых выбирает между губернаторством и перспективой продолжить партийную карьеру в «Солидарности».
Ну, мы в «Солидарности» о переговорах, которые ведет Никита с Кремлем, знали. И у нас была предварительная договоренность о том, что до съезда «Солидарности», который должен состояться 13 декабря, Никита должен определиться, да, либо он становится губернатором и тем самым перестает быть участником «Солидарности», либо он с нами. Ну, собственно, вот сегодня он и определился. Вот. У нас с ним человеческие, личные, хорошие отношения. Я думаю, что они в лично-человеческом плане останутся хорошими. Что касается политики, то, ну, понятно, что мы оппозиция, и, конечно, какие-то совместные политические действия с представителями власти, с которыми мы не согласны, мы проводить не собираемся. Вот. Что касается Кировской губернии, могу вам как экс-губернатор сказать. Это один из самых депрессивных регионов страны. Кстати, Кировская область граничила с Нижегородской. Постоянный поток мигрантов из Кировской области в поисках заработка, в поисках работы. Бежали к нам люди оттуда. А это депрессивный регион. Если вот раньше в советское время на сельское хозяйство кидали людей, то теперь, видимо, на Кировскую область. Если Никите удастся улучшить там жизнь людей, справиться с поставленными задачами, то это будет чудо. Ну, иногда чудеса случаются. Может быть, это как раз тот случай, не знаю, жизнь покажет.
Борис Немцов о возможном назначении своего бывшего союзника по Союзу правых сил Никиты Белых на пост губернатора Кировской области. Сам Никита Белых заявил в связи с выдвижением его кандидатуры, что не меняет своих идеологических убеждений, но в случае своего утверждения не собирается заниматься политикой. Но представитель другой известной оппозиционной силы партии «Яблоко» Сергей Митрохин уверен, что бывшие эсэсовцы после ликвидации их партии в интересах Кремля теперь просто получают жирные отступные.
Это назначение непосредственно связано с ликвидацией СПС. То есть, скорее всего, была разыграна такая многоходовая комбинация. В обмен на уничтожение СПС его лидеры получили достаточно серьезные прибыльные активы. Чубайс получил нанотехнологии с их безмерным государственным финансированием. Гозман получил пост сопредседателя Прокремлевской партии, а Никита Белых получил пост губернатора.
Это было мнение одного из лидеров партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Кировского законодательного собрания кандидатуру бывшего лидера Союза правых сил Никиты Белых на пост губернатора региона. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Договорятся ли Россия и Украина о новой цене на газ? В студии уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». Некоторые темы второй части программы «Свобода в 9». Сегодня в России отмечается День борьбы с коррупцией. Московский окружной военный суд продолжает рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Следственно арестованные петербуржцы часто незаконно ограничены в праве на адвоката. Томские футбольные болельщики хотят заручиться поддержкой федеральных властей в поисках финансирования для любимой команды. Также новости высоких технологий, новости Москвы и Санкт-Петербурга. Все это во второй части программы «Свобода в 9» буквально через 2 минуты. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощения с патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Проститься с ним пришли около 80 тысяч верующих. Бывший лидер Союза правых сил Никита Белых, кандидатура которого в понедельник была внесена президентом Дмитрием Медведевым на пост губернатора Кировской области, намерен выйти из нового оппозиционного движения «Солидарность», в создании которого он принимал участие. Российские правозащитники приветствуют решение Мосгорсуда освободить тяжело больного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, однако отмечают, что суд давно должен был проявить гуманность. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве Анны Политковской. В Пакистане проводится допрос предполагаемого организатора нападений в индийском городе Мумбаи, в результате которых погибли более 170 человек. Демократическая партия США отправила на рассмотрение в Конгресс план, предусматривающий выделение 15 миллиардов долларов в поддержку американской автомобильной индустрии. Одно из крупнейших издательств США, Tribune Company, объявило о банкротстве. Сообщается, что долги издательства составляют около 13 миллиардов долларов. Кабинет министров Греции провел экстренное заседание в связи с охватившими страну массовыми беспорядками. В понедельник, третий день протестов, центру Афин был нанесен значительный ущерб. Международный день борьбы с коррупцией отмечается сегодня, 9 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в письменном обращении отметил, что коррупция – одна из причин мирового экономического кризиса. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на город Мумбай. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Конвейер будет остановлен до 21 января в связи с новогодними каникулами и ситуацией на рынке. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Сегодня после небольшого перерыва в Московском окружном военном суде возобновляются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. На скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Последнему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обвинение представляло доказательства всю прошлую неделю. В Московском окружном военном суде демонстрировались записи камер наружного наблюдения, установленных на подъезде дома, где жила Анна Политковская, приводили результаты экспертизы пистолета, найденного на месте преступления, и сведения об автомобиле, на котором предполагаемый убийца приехал к дому журналистки. Суд допрашивал свидетелей. В общем, от процессуальных вопросов перешли, наконец, к делу, говорит сын Анны Политковской Илья.
Реально работа по процессу началась в последние 4 дня, рабочих дня. До этого это были всякие так, мероприятия, открытие, закрытие процесса, споры сторон. И рад, что наконец-то мы приступили к рассмотрению дела по существу. Впечатление пока что хорошее. Получается настоящая дискуссия. Мы слушаем то, что обвинение предоставляет доказательства и ждем доказательств защиты.
Из свидетелей, уже заслушанных в ходе судебного следствия, пожалуй, самым ярким оказался допрос шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Он сообщил, что по данным журналистского расследования, проведенного изданием, в начале октября 2006 года за Анной Политковской велась двойная слежка. Следили и те, кто готовил преступление, и спецслужбы. Возможность убийства журналистки в Москве с некими людьми обсуждал дядя подсудимых братьев Махмудовых Ломали Гайтукаев, который, согласно источникам «Новой газеты», и привлек для исполнения замысла своих племянников. Более того, шеф-редактор «Новой газеты» сообщил, что по имеющимся у него сведениям и Гайтукаев, и Джабраил Махмудов – агенты ФСБ, и курировал их Павел Рягузов. Он также находится на скамье подсудимых, но его обвиняют в преступлении, не связанном с убийством Политковской. Отвечая на вопросы суда, Сергей Соколов добавил, что на протяжении всего времени, пока «Новая газета» вела свое расследование убийства, все данные передавались следственной бригаде. Однако редакция не удовлетворена результатами ее работы.
Пока на суде не появилась полная картина преступления. С чем это связано, я понять не могу. То ли с недоработками следствия, то ли с чем-то еще. Такое впечатление, что очень много фактов и событий осталось за кадром расследования. Из того, что было известно и мне, и следствию. Для меня принципиальный вопрос со вторым наружным наблюдением. Насколько я понимаю, этим вопросом никто до момента не интересовался. А по поводу заказчика, насколько я знаю, у следствия есть несколько версий, которые со мной не делятся. Есть несколько версий и у «Новой газеты». Это не очень большой круг лиц, но это уж область совсем больших предположений. Назвать какую-то фамилию или даже сферу я пока не могу. Я думаю, что заказчик находится в России.
Сергей Соколов сообщил о том, что «Новая газета» готова заплатить почти $1 млн за достоверную информацию о заказчике и исполнителе убийства. А адвокат Саид Ахмед Арсамирзаев, в свою очередь, заявил, что родители подсудимых Ибрагима и Джабраила Махмудовых за эту же информацию готовы выплатить $100 000. И сделают они это для того, чтобы помочь доказать непричастность их детей к убийству Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наш корреспондент и сегодня продолжит следить за ходом рассмотрения дела. Новые подробности из зала суда в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в 9». Сегодня в России отмечается День борьбы с коррупцией. По данным фонда Индем, более половины взрослого населения страны имеют личный опыт дачи взяток. Наиболее коррумпированными сферами и институтами общества россияне считают ГАИ, местные власти и милицию. Также гражданам приходится давать взятки медицинским работникам, сотрудникам образовательных учреждений и регистрационных органов. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов оценивает уровень коррумпированности в России как очень высокий и предлагает свой рецепт борьбы со взятками. С Кириллом Кабановым побеседовала Любовь Чижова.
Это система государственного управления, а не проблема. К сожалению, это сейчас так.
Сферы, где чаще всего коррупция встречается?
Ну, вопрос в том, что если мы говорим о восприятии граждан, естественно, они воспринимают низовую коррупцию. То есть образование, низовой уровень милиции. Но мы считаем, что самые опасные сферы и самые емкие, это латентные схемы, это суды, это распределение бюджета, распределение природных ресурсов, это политическая коррупция, связанная с лоббированием, продажей должностей, продажей административного ресурса. Вот это сферы, которые являются основными.
Какие-то новые виды коррупции вы бы назвали, которые, ну, скажем, появились год-два назад?
Новых нет, есть усиление старых. Это коррупция, связанная с финансовыми механизмами, выводом денег за рубеж, отмыванием денег. А это сейчас усилилось. То есть это коррупция, связанная с контролем над банковскими структурами. Это коррупция в сфере Центрального банка. Тем более даже больше московское управление ЦБ. Это сфера с правоохранительными органами, которые должны контролировать банковскую систему.
Вы, как гражданин этой страны, никогда не были втянуты вот в эту самую коррупцию? Ну, может быть, вот как раз на низовом уровне?
Мне повезло, я выстроил отношения так, что я не унижаю себя. Почему я должен кому-то что-то отдавать? Да, единственное, я имею то же самое, если там больница или еще что-то. Но у меня своего рода, наверное, это коррупция, но у меня дружеские отношения просто с врачами. Сотрудникам ГИБДД я принципиально не плачу взяток, пытаюсь принципиально не нарушать. Потому что это есть унижение, но я, наверное, себя просто уважаю.
А у вас есть рецепт, как победить коррупцию в России?
Конечно. Во-первых, совершенно понятный рецепт – это реальная политическая конкуренция и независимые СМИ. Дальше – это ощущение самих граждан, что коррупция, она опасна. Причем это является источником опасности и угрозы для членов семей. Это является угрозой для формирования элиты, поскольку у нас изменилось сознание. У нас нужно формировать репутационные риски. Да, то есть у человека должна быть репутация, не то, чтобы, когда у тебя в ВУЗе спрашивают, откуда у тебя такие, у папы такие деньги, а ты отвечаешь, что у тебя папа там депутат или чиновник, чтобы тебе не могли сказать, что у тебя папа просто вор. А самое главное, кроме кнута, должен быть четко понятен пряник для государственных служащих. Должен быть мощнейший соцпакет, который будет завязывать менеджера. Государственный чиновник является менеджером на некие обязательства, которые он должен выполнять достаточно продолжительный промежуток времени.
В эфире программы «Свобода в 9» был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. С ним беседовала Любовь Чижова. Сегодня в России отмечается День борьбы с коррупцией.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Болельщики футбольного клуба «Томи» отправили письмо премьер-министру России Владимиру Путину. Они обеспокоены тем, что в следующем сезоне их любимая команда уже не сможет играть в премьер-лиге. Фатальный проигрыш настиг команду не на спортивном поприще. Из премьер-лиги «Томи» вылетает из-за финансовых проблем на фоне мирового кризиса. Письмо Путину, под которым подписались тысячи человек, фанаты «Томи» передали в его общественную приемную в Томске. О чем конкретно просят томские болельщики премьера и что говорит руководство футбольного клуба «Томи» о финансовых перспективах на будущий год, на будущий сезон, в репортаже Мелани Бачиной.
Томск может потерять не только место в премьер-лиге, а вообще команду, являющуюся футбольным достоянием всей Сибири. Это опасение высказывают томские болельщики в письме к Владимиру Путину. Дело в том, что футбольный клуб «Томь» получает средства из регионального бюджета. Из-за экономического кризиса в 2009 году расходы на такой дорогостоящий проект, как профессиональный футбольный клуб, пришлось резко сократить. Болельщики решили попросить помощи у премьер-министра.
Мы от лица томских болельщиков хотели бы направить нашему глубоко уважаемому премьер-министру письмо с обращением, в котором мы высказываем наше мнение по поводу ситуации, сложившейся вокруг футбольного клуба, а конкретно по поводу его финансирования.
Футбольный фанат Александр Никитин объясняет, денег у власти они не просят. У них есть конкретные предложения по спасению томской команды.
Так как в условиях сложившейся ситуации в экономическом мире область может не справиться в полном объеме с финансированием клуба, и мы просим, чтобы власти, непосредственно Владимир Владимирович, повлияли на ситуацию, и мы хотим, чтобы большой бизнес, который работает на территории региона, компании, которые получают здесь прибыль, как-то включились в финансирование нашей команды.
Генеральный директор ТОМИ Юрий Степанов не склонен ситуацию драматизировать.
Я думаю, что даже если у нас какие-то будут проблемы и перебои,
что команда нас поймет. Ну, были же моменты, когда по 4 месяца зарплат не платили. Ну ничего, выходили из этого положения. В данной ситуации это просто нам сам Бог велел побороться за еврозону. На фоне проблем, на фоне того, что там многие клубы богатые будут вынуждены подрезать свои бюджеты. А мы, нам что подрезать-то? Нам подрезать нечего. Мы на этом бюджете привыкли жить.
Футбол для Томска больше, чем футбол. Это почти национальная идея. И остаться без нее во времена кризиса недопустимо. Местная власть это понимает, уверен Юрий Степанов.
Каждый день, как минимум, с одним из политиков, работников Белого дома встречаюсь. И мне, в общем-то, в один голос все говорят, что никакой нет паники, никакого нет настроения там закопать футбольный клуб. Да, параметры на данный момент закладываются в областной бюджет меньше, чем в этом году. Но кризисы, они начинаются и заканчиваются. А футболу в Томске будет 100 лет.
Томская областная власть не раз говорила, народу нужно хлеба и зрелищ. Так получилось, что футбол стал главным и единственным массовым развлечением для томичей. Пока были деньги в бюджете, платить за это зрелище власть могла. Теперь надо думать о хлебе. В 2009 году исполняется 100 лет томскому футболу. Болельщики надеются, что этот год не станет последним для сибирской команды и ждут ответа от премьера Путина. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Продолжают «Свободу в 9» новости высоких технологий, которые представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун высказался против экстрадиции хакера Гарри Маккинона в Соединенные Штаты. Маккинон обвиняется во взломе компьютеров государственных организаций США. В случае, если он предстанет перед американским судом, ему грозит 70-летнее тюремное заключение. О деле знаменитого хакера рассказывает Александр Ильичевский.
Маккинон обвиняется в том, что в 2001-2002 годах он проник в компьютерные сети НАСА, Министерства обороны, военно-морских и военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Американские военные утверждают, что Маккинон вывел из строя 300 компьютеров, управляющих оружейными установками военно-морских сил. И это произошло сразу после 11 сентября. Сам Маккинон говорит, что не имел никаких деструктивных намерений, а искал информацию об НЛО. Адвокаты Маккинона надеются, что высокий суд, который состоится в Лондоне в январе, примет во внимание болезнь Маккинона. Он страдает особой формой аутизма.
Новости коротко. На международной конференции в Познане, посвященной изменениям климата, ООН представила карту самых важных лесов Земли. На карте отмечены районы, в которых сосредоточены леса, поглощающие самое большое количество углекислого газа, а также районы, в которых обитает наибольшее количество биологических видов. Оказалось, что такие районы пересекаются. Например, сельва Амазонки имеет уникальное биоразнообразие и поглощает большое количество углекислого газа. Все такие районы ООН предлагает объявить заповедными. Британские ученые из университета Ноттингема разработали новый материал, который может помочь при переломах костей. Полученный учеными полимер при комнатной температуре имеет консистенцию зубной пасты. Поэтому этот материал можно ввести с помощью шприца в то место, где находится перелом. Операция при этом не требуется. При температуре тела человека полимер в течение нескольких минут твердеет до состояния кости. Производство материала для лечения переломов начнется в 2010 году. Федеральный архив Германии предоставил энциклопедии Википедия 100 тысяч исторических фотографий. Снимки охватывают весь 20 век. Фотографии предназначаются для проекта Wikimedia Commons, где уже собрано более 3 миллионов медиафайлов. В Федеральном архиве Германии хранятся около 11 миллионов фотографий, самые старые из которых были сделаны в 1860-х годах.
В Москве 9 часов 45 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощения с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Бывший лидер Союза правых сил Никита Белых, кандидатура которого была внесена президентом на пост губернатора Кировской области, намерен выйти из нового оппозиционного движения «Солидарность». Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве Анны Политковской. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Ее продолжают новости Москвы и Санкт-Петербурга. Их представляет Вера Володина.
Москва. До конца года в городе снесут 100 ветхих пятиэтажек. Из 350 запланированных к сносу в этом году разрушено пока 250. Годом ранее снесен был 371 дом. Петербург. 19 декабря пройдет конкурс на приобретение жилья для очередников за счет бюджетных средств. В конкурсе намерены участвовать несколько застройщиков, согласившихся продавать квартиры дешевле в 1,5-2 раза. Как заявил руководитель городского фонда имущества Андрей Степаненко, жилье приобретается прежде всего для ветеранов и жителей ветхих домов, а всего в городе более 500 000 очередников.
Порядка 4000 квартир – это однокомнатные квартиры, площади от 32 до 45 метров и, соответственно, остальные – это 2-3-комнатные квартиры, практически не лимитированные районы, в которых, собственно, будут приобретаться, собственно, квартиры.
Москва. Столичные власти передают в собственность Московской области имущественные права на 4 дороги и 2 транспортные развязки в районе Ленинградского шоссе и аэропорта Шереметьево. Смена собственника должна послужить упрощению реализации проекта расширения этих дорог, проходящих по областным землям. Петербург. Государственный Эрмитаж в случае финансовых трудностей готов поднять цены на билеты. Сегодня для россиян билет стоит около 100 рублей, для иностранцев – около 300. Средняя зарплата по музею составляет 22 тысячи рублей, она выросла на 20% с 2007 года. Москва. В среду Мосгордума будет рассматривать бюджет на будущий год в окончательном чтении. Фракция «Яблоко» намерена протестовать против этого проекта, поскольку, вопреки обещаниям столичных властей, будут сокращены социальные статьи. В том числе сокращения коснутся, как заявил лидер «Яблока» Сергей Митрохин, фонда заработной платы учителей и врачей, а также детских пособий в сумме на 6 миллиардов рублей, а в целом почти на 90 миллиардов будут сокращены расходы по разделам образования, здравоохранения, социальная политика, культура, в то время как серьезно увеличивается финансирование энергетических компаний. В сумме из столичного бюджета планируется выделить акционерным обществам более 30 миллиардов рублей. Петербург. Новогодние каникулы и прогнозное снижение продаж на авторынке стали причинами приостановки производства на заводе «Форд» во Всеволожске почти на месяц – с 24 декабря до 21 января. Работникам в соответствии с коллективным договором будут платить 2/3 зарплаты. Решение администрации о вынужденных отпусках профсоюз не планирует оспаривать. Москва. Первый рейд православной народной дружины прошел в столице. Группа, созданная на улице Новаторов, совершила обход территории. Рейд начался с молитвы о почившем патриархе Алексии. Участвовало в рейде около 20 человек. Новости Москвы и Петербурга, 9 декабря. Вера Володина.
Петербургские адвокаты отреагировали на недавнее заявление президента России Дмитрия Медведева о том, что в России необходимо коренным образом менять подходы к решению вопросов о лишении свободы граждан, совершивших правонарушения. Но правозащитников беспокоят также нарушение права арестованных на защиту, участившееся в последние годы. Тему продолжает Татьяна Вольская.
В последнее время много говорится о том, что пора уменьшить число лиц, находящихся под стражей до приговора суда. Проблема ненадлежащих условий содержания заключенных освещается достаточно широко, а вот другая проблема, состоящая в том, что следственный изолятор, куда попадает обвиняемый, заключенный под стражу, не в состоянии предоставить ему необходимое число свиданий с защитником, остается в тени. Между тем, это прямо нарушает права заключенного на защиту и противоречит состязанию. Обязательному характеру уголовного процесса, закрепленному в уголовно-процессуальном законодательстве, говорит адвокат, кандидат юридических наук Константин Кузьминых.
Выпала совершенно из поля зрения, абсолютно выпала проблема именно следствия кабинета в СИЗО. То есть у нас людей до приговора суда заключают под стражу, чтобы человек не воспрепятствовал производству по делу, не оказал давления, предположим, на потерпевших или на следователя, там, на судью, но совершенно упускается из виду, что заключая его в СИЗО, суд должен, конечно же, обеспечить его право на защиту. В в основе этого права лежит не только то, что у него адвокат в суде присутствует на судебном заседании, а то, что он должен иметь право на неограниченные по числу и продолжительности свидания с защитниками. Соответственно, это право, которое закреплено и в Уголовно-процессуальном кодексе, 47-я статья, пункт 9, часть 4, оно фактически-то не реализуется.
И дело совсем не в том, что это чья-то злая воля не пускать к арестованному адвоката или следователя, подчеркивает Константин Кузьминых, а в нехватке следственных кабинетов.
Арифметика очень простая. Берутся сколько в СИЗО следственных кабинетов, сколько часов они в день работают, и сколько там содержится в этом СИЗО. Из этого элементарно рассчитывается показатель, сколько СИЗО может предоставить. Так вот, на сегодня расчет показал, что за месяц СИЗО может предоставить в среднем по федерации где-то 1 час 35 вот так минут в месяц на одного заключенного.
В Петербурге эта цифра еще меньше. В СИЗО номер 5 всего около 40 минут на человека. По словам Константина Кузьминых, раньше в городе допускалась одновременная работа нескольких адвокатов и следователей и нескольких заключенных, но с середины года это запретили. Такие нарушения, по мнению адвоката, серьезно мешают судопроизводству и могут даже способствовать вынесению неправильных приговоров. Впрочем, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний этой проблемы не видят, говорит начальник пресс-службы ГУФСИН по Петербургу Сильва Арутюнян.
Что значит не хватает комнаты? Сколько положено в административном здании, они имеются. Но вопрос в том, что вы же понимаете, что в день могут прибыть 5 адвокатов, а могут прийти 25. Мы же не можем выделить 25 комнат. И в порядке очередности они проходят и общаются.
Велики ли очереди?
Когда как.
Подследственный всегда общался со следователем и адвокатом наедине, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Другое дело, что в определенное время, когда переполнены были тюрьмы, то да, в одном кабинете можно было два, грубо говоря, адвоката, да, два разных, и два разных арестованных, либо там следователь. Но это все делалось по товарищескому согласованию. И ничего нового в этой инструкции, если она есть, да, ничего нового нету. Следственных кабинетов мало? Мало. Но откуда они возьмутся? Вообще эта проблема идет от советской власти. Мы знаем, что советская власть уделяла огромное внимание лагерям и очень мало внимания тюрьмам. И вот это пространство тюрьмы у нас требует лучшего. Ну и все проблемы в Санкт-Петербурге, кресты и так далее, и так далее. Когда эти следственные кабинеты строились, а строились они при царе Горохе, все было продумано и размерено, когда Вера Засулич одна была в камере, сидела в крестах. А когда вместо там двух человек при Сталине засовывали 20, а при Ельцине засовывали 13, ну, разумеется, следственных кабинетов не хватает.
Ситуация в Петербурге усугубляется тем, что это транзитный город, а кресты – самая большая тюрьма Европы.
Управление наказаний лукаво пытается выйти из этой ситуации. Притом не потому, что они хотят дурного, а потому, что их ставят в такие ситуации. Как то? Им год назад дали строгую команду – разгрузить. Ну, как вы себе представляете начальника изолятора, который кого-то будет разгружать? Он не может никого отпустить. Но от него требуется следующее. У тебя должны быть выполнены санитарные нормы. Он в колониях в Ленинградской области создает некие отделения последственно. Они находятся в ужасных ситуациях. Три этажа нары, в прямом смысле этого слова. А потом докладывается о том, что, вы знаете, в крестах стало меньше народа.
Главное – стараться не разгрузить СИЗО, а внимательно относиться к арестам, считает Вышенков, по словам которого, сегодня не применяется домашний арест, людей не выпускают под залог, а стараются сразу посадить. Между тем, если не брать под стражу тех, кого не подозревают в тяжких преступлениях, именно это могло бы решить проблему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 9 декабря.
Театры. В Московском художественном театре имени Чехова сегодня премьера. Крейцерову сонату Льва Толстого поставил Антон Яковлев. В главных ролях Михаил Пореченков и Владимир Колесанов. А в театре имени Вахтангова сегодня премьера спектакля по двум пьесам. Одна написана Гарольдом Миллером и называется «Тихая ночь». В главной роли Ирина Купченко. Вторая пьеса называется «Последние луны» и написана Фурио Бордоной. В главной роли Василий Лановой. Режиссер Рима Стуминос. Концерты. В Камерном зале Московского дома музыки этим вечером концерт фестиваля «Трио имени Рахманинова и друзья». Итальянское «Трио де Парма» исполнит сочинение Роберта Шумана и Франца Шуберта.
выставки. В галерее «Фотограф.ру» открылась выставка работ Николая Бахарева, рекомендует Елена Фанайлова.
Николай Бахарев, профессиональный фотограф службы быта из Новокузнецка, является одновременно одним из самых известных в мире современных русских фотографов. Он более 30 лет снимает на заказ городских жителей в их квартирах и на пляжах. Взгляд фотографа карикатурен и жесток. Персонажи на его карточках представляют собой матросов постсоветского корабля уродов, мутантов после экологической катастрофы. Они по-настоящему ужасны, и информация о том, что они еще и часами позируют Бахареву, который заставляет их принимать разные вычурные эротические позы и вызывает экзистенциальную тошноту. Своим подходом антрополога в человеческих джунглях и особым цинизмом Бахарев напоминает еще одного столпа современной постсоветской фотографии — харьковчанина Бориса Михайлова, основными персонажами которого являются бомжи. На столь же малом расстоянии от постсоветского человеческого существа, в его невероятном телесном и душевном экзибиционизме, работают в документальном кино Виталий Манский и Александр Расторгуев. А к выставке Николая Бахарева приурочен выход альбома «Жители города Н».
Кино. На экранах Москвы очередной музыкальный фильм испанского режиссера Карлоса Сауры. Вслед за антологиями «Танго» и «Фламенко» он снял картину о фаду, самом популярном в Португалии песенном жанре. Он сформировался в начале XIX века в результате смешения традиционных греческих, романских и арабских музыкальных вариантов и бразильской музыки. Для португальцев фаду важен как часть национальной культуры, которая выражает мягкость и меланхоличность в противовес резкости характера соседей-испанцев.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». О возможных переменах в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексея II беседа с религиоведом, ведущим программы Первого телеканала «Судите сами» Максимом Шевченко. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он был удивительный человек. У него были такие теплые глаза. Они излучали...
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает за заявление.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.